Вот так. Звук истории.
Добрый день всем. Вот мы с Сережей здесь сидим. И я подумал, что, конечно, нужно сегодня обязательно вспомнить Алексея Владимировича Баталова. И Алексея Владимировича Баталова, к которому страшно приставали в последнее время, мне кажется. И я сегодня решил почитать, какие же интервью, какие же запросы и вопросы были к Алексею Баталову. И были какие-то совершенно несущественные, мне кажется, или раздражающие, или те, на которых можно сделать какую-то достаточно горячую и не очень симпатичную для себя рекламу. Давайте это оставим все. И сегодня мы будем вспоминать Алексея Баталова как актера, как режиссера, как человек, который очень много и размышлял о профессии, и очень много вспоминал о профессии. Хотя вот одно из интервью, которое он давал в 70-х годах, и выросшая большую книгу «Разговоры в антракте», оно начинается с того, что тут нам вспоминать-то, нам, молодым актерам, достаточно другого поколения. Хотя уже был зрелый человек, 70-е годы, Алексей Баталов, но все равно он, выросший рядом с гигантами художественного театра, с людьми и интеллекта, и художественного уровня невероятного по всем временам, он, конечно, не считал ни себя, ни многих людей своего поколения, ну, просто еще пригодными для того, чтобы вспоминать или делиться каким-то, не дай бог, опытом. Ну, вот сегодня будем вспоминать Алексея Баталова, но я бы хотел сейчас открыть скобку и сделать два объявления для вас просто. Во-первых, сегодня у нас были музейные палаты с Александром Владимировичем Кибовским. И мы тоже, кстати говоря, вспоминали Алексея Баталова. Мы не успели рассказать, потому что всегда надо отчитываться за то, что объявляешь, за компании всевозможные. И вот Департамент культуры в свое время почему-то сопротивлялись. И были какие-то слухи, что списывают книги, нужные книги. А книги эти, 250 тысяч, например, 6 числа были выставлены на портале «Списанные книги РФ», куда можно зайти и сейчас, для всех желающих. И 250 тысяч книг было выставлено на этом портале. И забронировано было 132,5 тысячи. За 10 дней уже выдано 95 тысяч. Так что продолжайте и смотрите. Там окажутся книжки полезные для вас, которые бы иначе пошли в макулатуру, под нож и для какого-то совершенно для вторсырья. Это первое. А второе, не забудьте, что 22 числа мы с вами встречаемся с кем-то из вас, теми, кто купил билеты в историческом музее, как всегда, на дилетантских чтениях. Мы закрываем наш сезон разговором с Леонидом Млечиным по 22 июня 41 года. Что это было и как это произошло, что об этом нужно подумать сейчас. И ваши вопросы и дискуссия, конечно, там только приветствуются. Алексей Баталов, пишите, пожалуйста, +7 985 970 45 45. У вас наверняка есть любимая роль. Любимая роль Баталова, любимый образ Баталова. Для меня, конечно, как и для многих других, в детстве это было... Ну, кстати, не сразу, потому что дело Румянцева я помнил очень хорошо, и было... И дело Румянцева, которое с необычайным интересом я смотрел в детстве. Ну, а потом был шок. «Летят журавли», и «Борис», и герои пьесы, и фильма... И погибающий Борис, для меня это был совершенно слепок моего деда. Я так себе и представлял вот эту безвестную гибель человека, ушедшего на войну. Много что было, и мы следили за Алексеем Баталовым. И, конечно, я помню, как мама только и говорила о фильме «Дама с собачкой». Она и так-то любила этот рассказ Чехова. Но потом, когда вышел фильм «Дама с собачкой», это просто было настолько точное попадание. И я помню все эти разговоры в детстве, когда только вышел фильм, и потом, и его надо было смотреть и пересматривать. И вот тогда это было очень важно. Алексей Баталов очень много проработал на радио. Вот вы знаете, для меня было всегда образцом, потому что я этим всегда занимался, всегда интересовался и сначала участвовал в каких-то радиоспектаклях. И, ну, прежде чем участвовал, конечно, слушал, бесконечно слушал по радио радиоспектакли. И вот литературный театр и настоящий радиотеатр, который Баталов, которым Баталов занимался в своих работах, и вот если посмотреть на радиоспектакли и на радиочтение, то, по-моему, вот абсолютный успех, это был прежде всего, что приходит мне на ум, это «Герой нашего времени». Герой нашего времени, который в очень всегда... Во-первых, это великолепная проза. Это гениальная проза. И светлейшая, чудесная. Это, и это лучшее, наверное, что Лермонтов написал. Но настолько было прочитано точно, что были не очень хорошие фильмы «Герои нашего времени». Не очень они мне нравились, несмотря на очень хорошие работы в них. Потом был удивительный телевизионный спектакль Анатолия Эфроса с Олегом Далем. Был спектакль. Но вот радио, то, что делал Алексей Баталов, это было невероятно. И давайте мы сейчас мы с вами просто соединим и кино, и радио. И спасибо большое ресурсу, такому прекрасному, кстати говоря, как «Старое радио». И где я без труда нашел, можно было как-то по-другому найти, но без труда я нашел запись «Дамы с собачкой». Послушайте начало, и, в котором все видно и слышно.
Говорили, что на набережной появилось новое лицо. Дама с собачкой. Дмитрий Дмитриевич Гуров, проживший в Ялте уже 2 недели и привыкший тут, тоже стал интересоваться новыми лицами. Сидя в павильоне у Верне, он видел, как по набережной прошла молодая дама, невысокого роста, блондинка, в берете. За нею бежал белый шпиц. И потом он встречал ее в городском саду и на сквере по нескольку раз в день. Она гуляла одна, все в том же берете, с белым шпицем. Никто не знал, кто она, и называли ее просто так — «дама с собачкой». «Если она здесь без мужа и без знакомых, — соображал Гуров, — то было бы не лишнее познакомиться с ней». Ему не было еще 40, но у него была уже дочь 12 лет и 2 сына-гимназиста. Его женили рано, когда он еще был студентом 2-го курса, и теперь жена казалась в 1,5 раза старше его. Это была женщина высокая, с темными бровями, прямая, важная, солидная и, как она сама себя называла, мыслящая. Она много читала, не писала в письмах твердый знак, называла мужа не Дмитрием, а Димитрием, и он втайне считал ее недалекой, узкой, неизящной, боялся ее и не любил бывать дома. Изменять ее он начал уже давно. Изменял часто, и, вероятно, поэтому о женщинах отзывался почти всегда дурно. И когда в его присутствии говорили о них, то он называл их так — «низшая раса». Ему казалось, что он достаточно научен горьким опытом, чтобы называть их как угодно, но все же без низшей расы он не мог бы прожить и 2 дней. В обществе мужчин ему было скучно, не по себе. С ними он был неразговорчив, холоден, но когда находился среди женщин, то чувствовал себя свободно и знал, о чем говорить с ними, как держать себя, и даже молчать с ними ему было легко. В его наружности, в характере, во всей его натуре было что-то привлекательное, неуловимое, что располагало к нему женщин, манило их. Он знал об этом, и самого его тоже какая-то сила влекла к ним. Опыт многократный, в самом деле горький опыт, научил его давно, что всякое сближение, которое вначале так приятно разнообразит жизнь и представляется милым и легким приключением, у порядочных людей особенно у москвичей, тяжелых на подъем, нерешительных, неизбежно вырастает в целую задачу, сложную чрезвычайно, и положение в конце концов становится тягостным. Но при всякой новой встрече с интересной женщиной этот опыт как-то ускользал из памяти, и хотелось жить, и все казалось так просто и забавно. И вот однажды под вечер он обедал в саду, а дама в берете подходила не спеша, чтобы занять соседний стол. Ее выражение, походка, платье, прическа говорили ему, что она из порядочного общества, замужем, в Ялте в первый раз и одна, что ей скучно здесь. В рассказах о нечистоте местных нравов много неправды. Он презирал их и знал, что такие рассказы в большинстве сочиняются людьми, которые сами бы охотно грешили, если бы умели. Но когда дама села за соседний стол в трех шагах от него, ему вспомнились эти рассказы о легких победах, о поездках в горы и соблазнительная мысль о скорой мимолетной связи, о романе с неизвестной женщиной, которой не знаешь по имени и фамилии, вдруг овладела им. Он ласково поманил к себе Шпица, и когда тот подошел, погрозил ему пальцем. Шпиц заворчал. Гуров опять погрозил. Дама взглянула на него и тотчас же опустила глаза. «Он не кусается», — сказала она и покраснела. «Можно дать ему кость?» И когда она утвердительно кивнула головой, он спросил приветливо. «Вы давно изволили приехать в Ялту?» «Не пять. А я уже дотягиваю здесь вторую неделю». Помолчали немного. «Время идет быстро, а между тем здесь такая скука», — сказала она, не глядя на него. «Это только принято говорить, что здесь скучно. Обыватель живет у себя где-нибудь в Белеве или в Жиздре, и ему не скучно. А приедет сюда, ах, скучно, ах, пыль, подумаешь, что он из Гренады приехал». Она засмеялась.
«Знаете, это идеальное чтение. Чехова очень трудно читать, но это банальность. Читают очень многие люди. И читали великие актеры. И что меня всегда настораживало в Чехове, когда его читают, и сейчас, я очень много слушаю радиокниг, например. Там очень много Чехова. Обычно хотят что-то вложить, хотят суетятся очень, хотят что-то вложить, хотят разыграть по ролям. И я специально взял вот этот фрагмент, где сначала идет такое вот вплывание потрясающее в рассказ, а потом идет диалог, который не играется и не переигрывается и не притворяется. И этот диалог рождается из всего того, что было внутри и у Гурова, и у автора. И вот такое жесткое, как всегда у Чехова, описание вот человеческого нутра. И это просто потрясающе. Поэтому я хотел, чтобы все было. Там и больше никакой прозы не будет, которой масса у Баталова было записано и очень хорошей. Здесь вы пишете, что «Герой нашего времени», да, как режиссерская работа, замечательная совершенно. И масса людей вспоминает Тибула из «Трех толстяков». Фильм, который поставил Алексей Баталов, и который сделал, помните, какой там Валентин Никулин, как с ним работает Баталов как режиссер, какой там замечательный Павел Успекаев, какие, вот как это все сплетается тоже в очень точную ненавязчивую картину. И когда я говорю о том, что разговаривали о какой-то ерунде в последние годы, о личной жизни, а вот о хитросплетениях этой личной жизни. Вот очень выделяется из всего. В 2008 году была сделана передача у Антона Долина. На «Маяке» была сделана передача, где Антон в своей замечательной, очень такой вольной манере говорит как раз о фильме «Летят журавли». И как этот фильм «Летят журавли», как он рождался. Кстати, вот до того фрагмента, который я сейчас вам представлю, говорит о том, что больше всех на, как на режиссера, именно на кинорежиссера, а не забудем, что в конце 50-х была еще Шинель Баталовская, за там, 7 лет до «Трех толстяков», произвел Сергей Урусевский как оператор. И какая-то виртуозная, невероятная сцена. Ну, вы сейчас послушайте, как Антон Долин беседовал с Алексеем Баталовым именно о фильме «Летят журавли».
Сейчас мы уже знаем, что пьеса Виктора Розова «Вечно живы» – это легендарная пьеса. А как тогда было встречено и, собственно, съемочной группой, и людьми сверху, которые все это решали, то желание Колотозова, уже не последнего режиссера, взять и сделать фильм по всей этой истории? Все-таки история была либеральная, необычная, смелая.
Ну, это какие-то даже мягкие слова говорить.
Ну, да.
А вообще-то, на самом деле, потом, когда фильм был готов, полностью вылезло то, что на самом деле стояло за сопротивлением начать съемки этого фильма. Их никто не хотел начинать. Было сказано, что это безобразие, порочащий героический подвиг нашего народа. И вместо того, чтобы показывать победу, значит, мы все время занимаемся судьбой какой-то героини, которая, заметь себе, изменила.
Никакой. Какой-то практически предательница,
да. Ну, шутки сказать. И, значит, фильм был напечатан в малом числе копий и запущен, как нам наш правитель обещал, он в Крыму посмотрел. Сказал, вот пусть народ узнает Кузькину мать. И, дескать, народ уже поймет какое-то издевательство над героическими событиями войны. А его запустили, а народ начал ходить и плакать. Совершенно поперек предположениям нашего, который вел нас на зоре коммунизм, вот он очень ошибся. И, конечно, чудом совершенно фильм попал на фестиваль, потому что приехал, когда директор фестиваля, тот, кто подбирает картины, и еще съемки шли, еще материал шел. И он побывал в павильоне, немножко посмотрел там на опять сумасшедшее место, где я по лестнице бегу, и камера винтом поднимается вверх, кружится. Можете себе представить, даже не было никаких этих приспособлений. Он сидел на веревках с камерой в руках, а ребята, которые его всегда обожали, осветители, помощники, руками по столбу поднимали и оборачивали вокруг столба.
Он это Урусевский.
А Урусевский.
Но мне кажется, что до сих пор эта сцена вызывает некоторое головокружение, как и сцена гибели вашего героя.
А мне, это там она использована, ну, в том-то все и дело. А мне следовало не упустить его, потому что они же его поворачивались, и надо было не упустить этот ритм движения, чтобы совпадал с его движением.
Ну, а короче, со скольких дублей снимали это, кстати говоря?
Это долго, это много снимали. Даже и Колотов не приходил, потому что это не один день репетировался. Ну, короче говоря, и вдруг в просмотровом зале показали кусочки этому человеку. И
Искан,
он,
да?
Да. И он каким-то образом всех этих сатрапов социалистического реализма обманул, сказал, как это замечательно. Вот вы знаете, все-таки это Россия, и война такая, и победа. Конечно, фильм. Он говорит, нет у нас такого фильма, эти начальники. Он говорит, а я видел потрясающие кадры из фильма о войне. Еще не видит фильм. Еще фильм был недоделан, короче говоря. И таким образом, как фильм о войне вообще еще не показанный, он уже был заявлен. Поэтому он туда и проскочил.
Да, Алексей Баталов в гостях у Антона Долина на радио «Маяк» в 2008 году. Очень точно. Очень точно. Вот здесь вспоминают «Метель». Чтение Баталовым с музыкой Свиридова, да, чтение «Метели». «Метель» – это тот же пример. Тот же пример. Но вот когда вы послушаете «И даму с собачкой», и послушаете «Метель», вот вы тут же поймете явственно, ну, глупость такая, да, чем Пушкин отличается от Чехова. Это не так просто. Не так просто и совершенно по-другому. Совершенно другой воздух. Абсолютно. И вот в этом Баталов был большой мастер. Действительно, очень. Но это я бы хотел, прежде чем я прочту ваши кусочки, я бы хотел маленький фрагмент. Вот как читал, вы здесь вспоминаете мультфильмы, вспоминаете «Ежик в тумане», вспоминаете очень много. «Димочку» он читал, кстати говоря, от автора спектакля «Дюймовочка». Вот послушайте микроскопическое стихотворение Бориса Заходера.
«Посмотрите, как хитер этот маленький монтер. Он пока проводит свет только там, где тока нет».
Да, только там, где тока нет. Он проводит свет там, где нет тока. Вот вы понимаете? Он проводит свет там, где нет тока. Вот в этом искусство и заключается. Вот такое микроскопическое стихотворение Бориса Заходера, вроде бы об играх, о профессиях, там много что, чего там было. Но он действительно проводит ток там, где нет, проводит свет там, где нет тока. Вспоминаете вы, конечно, «Москва слезам не верит», вспоминаете Гошу. Необычайно спорный персонаж, но не забудьте, что вот там. Там вот такое совмещение Золушки в этом фильме. Золушки и укрощение строптивой, кстати говоря. И вот в этом замечательная игра Меньшова, которую, мне кажется, абсолютно понимал Алексей Баталов. Алексей Баталов вырос, и с 5 лет он рос в семье Ардовых. Там сложная была история между его отцом и матерью, но он рос в семье Ардовых. И это семья, где просто все кипело мыслью, кипело искусством всегда. В этом доме, в этой семье. И там-то он был. И оттуда все и ведется. Все ведется его биография, мне кажется. Ну вот смотрите, Гоша из Москвы, да, идеал мужчины, да-да-да. Да, здесь все правильно, я читаю. Вот Тибула помнит все, Тибула. Инженеры-испытатели в фильме «Скорость». А вот здесь замечательное совершенно написали, ну, пробег, естественно, Алексей из Москвы и Минска. Тут еще есть «Дорогой мой человек» и фильм, который входит в медицинский фильм «В помощь медицинскому курсу реабилитации». Это замечательно, это меня потрясло, это действительно, действительно так. Дорогие мои друзья, мы с вами в следующей части нашей программы послушаем передачу, которую я не помнил уже, но обнаружил. И не у нас, а обнаружил в Ютьюбе, потому что был делан, авторское телевидение делало телевизионный вариант. Это программа «Бумонт» Матвея Гонопольского 92-го года. И я посмотрел ее. Посмотрите, кстати говоря, сегодня. Вы услышите только звук и почувствуете обстановку. Я увидел вот эту нашу студию на Никольской еще в 92-м году. Сидит Матвей, стоит Андрей Головачев, звукорежиссер. Я там где-то в уголочке сижу и подвякиваю. Что-то и масса народу. Кто-то там сидит в студии, все смотрят, слушают. И какой-то... Может быть, тогда показалось нам, вот мы как-то легковесно сделали. А такой Баталову там 60 с небольшим-то всего. 60 с небольшим в этом фрагменте. И вот вы услышите, я еще подберу ваши смски, а потом вы до конца программы услышите полностью телевизионную версию программы «Бумонт».
Вот так. Звуки истории. Вот так. Звук истории.
Мы продолжаем. Мы вспоминаем Алексея Баталова. Вот Валерий Петросян и Степанакерта. Привет Степанакерту. Это прекрасно. Вот. Очень тронут. Почему-то не вспоминают Баталова в живом трупе по Толстому. Живой труп. Я даже сначала выписал здесь звук Федора Протасова. Был замечательный Федя Протасов. Прекрасный. «Поздние встречи», суперфильм. Здесь пишут. «Звезда пленительного счастья», князь Трубецкой. А вот тоже говорят, почему не вспоминают. Почему не вспоминают фильм «Мать» Донского в 1955 году, в котором снялся в роли Павла Власова Алексей Баталов. Дело в том, что это была еще такая вот перекличка очень серьезная. В 26-м году был снят фильм, был Всеволода Пудовкина, был фильм, в котором играл Павла Власова Николай Баталов, дядя Алексея Владимировича. Знаменитый Николай Баталов, прекрасный великий Фигаро, вот герой вот этой студии МХАТовской, из которой столько вышло актеров художественного театра впоследствии. И, конечно, по его путевке в жизнь. И вот это яростное веселье, яростная цыганистость такая вот, которая была в Николае Баталове, и совершенно другое время, 55-й год. И Алексей Баталов, актер другого плана, другой внутренней силы, был взят. Кстати говоря, надо пересмотреть фильм «Мать», потому что смотрели мы его, честно скажу, всегда предвзято. И сейчас я уже хочу вам представить нашу программу, и мы сейчас давайте просто перенесемся и на 25 лет назад, и попробуем ощутить обстановку, когда мы говорим живым, вовсе абсолютно искрометным, абсолютно реактивным Алексеем Баталовым в студии «Эхо Москвы» в 92-м году. Это мы взяли, я взял такой сокращенный телевизионный вариант, который записывал в студии, еще не специально на телевидении, а в студии записывался и снимался Матвеем Донопольским.
Как всегда, традиционный бумонг на своем месте. Все хорошо, все хорошо. У нас в гостях хороший артист.
Мадам, месье, бомон!
Слушайте, значит, я вас не представил. Я это сделал с помощью этой толстой книги. Баталов Алексей Владимирович. Сов, киноактер и режиссер. Нар-арт СССР в 1976 году. Снимался «Летят журавли», «Мать», «Большая семья», «Дело Румянцева», «Дама с собачкой», «Девять дней одного года», «Бег», «Москва слезам не верит». Алексей Владимирович Баталов, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я попросил наших девушек, чтобы они о вас написали. Вот как они себе представляют. Я вот сегодня буду в процессе передачи эти бумажечки читать. Баталов. Серьезность. Вдумчивость. Угу. Занудство.
Правильно.
Упрямство.
Тоже.
Слушай, кто это писал? Высокомерие. Отстраненность. И юмор. Но написано «скрытый».
Вот.
Что скажете?
Удивительно. Экстрасенс. Но это если... просто человек, просто я не знаю, где он так мог разглядеть меня. Дама, да?
Все дамы.
Страшно. Нет, это страшно. Все правда. Абсолютная правда. Я боюсь, что я гораздо хуже, но все, что здесь, все соответствует действительности. Зануда, да. Мне говорили, что я главный зануда Советского Союза когда-то.
Вы чрезвычайно редко, на мой взгляд, появляетесь на экране. Не из-за занудства ли это?
Отчасти. Конечно, конечно.
Ну, а в чем это выражается? Вам говорят, вот надо сняться. Как всегда, наезженный сценарий. Вы говорите, нет, этот сценарий мне не подходит. Тут это мыльная опера. Я не хочу быть Луисом Альберто. Их с Марианой. Мне нужно что-то. Вот. Вот это вот движение, я прошу прощения.
Да, да,
вы
да,
можете
да.
сделать вот так вот?
Да,
ну, пожалуйста, вот сделайте.
Да, я так думаю. Да,
это вдумчивость. Да, 9 дней да. одного года.
Ну, ничего. Так тоже можно. Дело просто в том, что так как я действительно из мхатовского клана едва ли не самого большого, так как все... Я вот сейчас я говорю правду, и такую жесткую, холодную правду. Дело в том, что все до одного мои родственника были актерами Московского художественного театра. И когда еще был жив Николай Баталов, так был момент, когда они все единовременно там служили. Вот это происходило. Мало того, я в театре вырос буквально во дворе. Не фигурально опять, а буквально. Я ничего вспомню, никаких песочков, качалочек, шмачалок, ничего.
Качалочка – это хорошо, в связи с МХАТом это хорошо.
Да, не упоминай, не надо.
Да, да. Вот. Так что, действительно, может быть, это вот такое Это Бог поставил меня на это место. Такое мое театральное сугубо происхождение, оно все и определило, между нами говоря. Но совершенно ясно, что Хейфиц – это мой папа Карло. Был я себе маленький мальчик на выходах в Амхате. И если бы не Иосиф, конечно, ничего бы не было.
А кто был Карабасом-Барабасом, если был такой?
А Карабасом-Барабасом, пожалуйста, это был я.
Сам.
Ну, конечно.
Вы считаете, что если бы не было той удачи, то не было бы и дальнейших? И ваш задумчивый образ, вот такой вот какой-то философический, он бы не...
Знаешь что? Знаешь, я прошу прощения, что я тебя перебиваю, но тут дело вот в чем ответ. Что, во-первых, это несколько преувеличено, потому что, например, в деле Румянцева, ну, какой там задумчивый шофер, в, там, скажем, я не знаю, что там, большой семье, какой там клепальщик на заводе Марти. Теперь уже опять нельзя или можно говорить Марти.
Это Журбины, да?
Да-да, это чудовищное сочинение. Но, тем не менее, а потом уже, когда появилась «Дама с собачкой», то некоторое количество тумана когда появилось там, а потом в 9 днях опять особенного тумана нет.
Вас замечают закономерности. Вот смотрите, вторая дама.
Ага.
Первая – чрезмерная порядочность. Прошу прощения. Второе – благородство и интеллигентность, гениально. Благородство и интеллигентность, несмотря на какую-то человеческую простоту. Нормально, да? Незаурядность и непохожесть в смысле актерской игры. Не просто, а в смысле актерской игры. Чувствуется уравновешенность и спокойствие, невозмутимость.
Да.
Отвечайте на это.
Ой, я за все не могу отвечать, что другие говорят.
Но... Особенно несмотря на какую-то человеческую простоту.
Вот это гениально.
Какая-то человеческая простота просто у него.
Я думаю, что это все очень приятно, честно говоря, слушать. Но если спросить моих студентов, на которых я вот прям даже нехорошо в канун Нового года кричал не своим визгливым мерзким голосом, то они сейчас искренне улыбаются. Я очень, к сожалению, неуравновешенный, очень вспыльчивый человек. Правда, мне потом очень стыдно за все это безобразие. Но, по правде говоря, так. По правде так. Нехорошо так говорить, но все ведь с судьбой отмечено. Ничего сделать нельзя с тем, что я, не попав на войну, я опоздал на нее постольку, поскольку мне было 14,5 лет к началу, все равно... оставлен и отмечен этим временем. Я в 14 лет, знаешь, нас брали актеры выступать в госпиталях. Но ведь это был глубокий тыл, а чем глубже тыл, тем страшнее ранение. Потому что, понятно, да? Вот. И вот уж когда отвыступали, что-то они отыграли, то нас еще посылали по палатам. Это остатки людей, Матвей, это остатки людей. И вот стоишь там четверо, этих, один глаз у одного, у другого, там что-то, и какие-то что-то ты там читаешь и так далее. Они смотрят в бойца. А потом они нас сажали и заставляли есть при них, боясь, что нам не дадут то, что они из своего пайка отдают. И этого... из моей из души, из моего представления о жизни, о счастье, о горе, выколотить нельзя. Вот есть во мне ощущение реального долга. Вот понимаешь, вот совершенно реально. Не такого, мы помним Бородино. Не в этом смысле. Я реально им что-то реально должен. Я помню их лица, помню это. Это то же самое могу сказать тебе про «Летят журавли». Я долго уже болтаю.
Не, нормально, нормально.
Ну, смотрите.
Так вот, вы недолго.
Да. Нет, ну вот, понимаете, то же самое «Летят журавли». Я, с каким-то невероятным старанием, артистически подбирай слова. Но для меня это было все. Вот сняться и помереть. Ну, я там тоже и разбился, и картина эта, ее долго ругали, потом роль-то вся моя там примерно 15 минут, между нами говоря. Когда ее однажды вырезали, для чего так оказалось, что она минут 14. Но действительно это... И потом она так долго снималась, что потом уже денег нам не платили, мы уже, так сказать, в счет ленд-лиза, говоря военным языком, снимались. Так тоже было. Но это так. Это так. То есть я хочу объяснить и свое некоторое занудство, и свои некоторые представления о счастье и несчастье этими совершенно ясными, повторяю, знаешь, такими почти как примеры, впечатлениями, которые остались навсегда.
Я хочу спросить, у вас есть какая-нибудь правительственная награда?
Как, сколько вы все правительственные есть?
Не, понимаешь, если есть, так они правительственные. Какие, например, вот такие самые повыше чего-нибудь?
Герой социалистического труда.
А военные есть?
После перестройки, я прошу заметить.
Да, понятно.
А это есть? Нет, это за...
А есть...
Когда я пришел с этой звездой, слушай, к людям, которые говорят, ну, как, ну, я говорю, так я же социалистического труда, за который не платили, как бы.
Но военные есть награды?
Нет, не может быть.
Ну, какая-то юбилейная медаль или...
Нет, нет.
За труд, когда...
За труд.
За труд есть, конечно.
А слабо ее продать?
Я действительно не продам. Есть много чего я не продам.
Хорошо, у него орден. Он этот орден получил, прошу прощения, за ногу.
Да, 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 да.
И он продал.
Ну и что? Значит, ему плохо. Я не осуждаю его.
А нет, я не говорю, я не
нет,
осуждаю.
Нет, я не осуждаю.
Я не осуждаю, это его право.
Конечно, конечно. Придет час, конечно, если ему будет просто больно, конечно. Это нет, никакие вещи, в конце концов, не имеют значения рядом с людьми.
Мы сейчас сделаем краткую паузу и поедем дальше. Алексей Владимирович Баталов. Я знаю, что вам нужно. Я это вам сейчас буду читать.
Давай.
Мне...
Давай.
Мне ради бога. Они написали, я читаю. Мне что, господи, какой-то... боже мой. Обаяние. Интеллигентность. Доброта. Слушайте, ну вы ли, понимаете, вы ли обманываете народ?
Конечно, обманываю.
Повторите.
Обманываю, конечно, как могу.
Но они же пишут, вы неплохо можете, понимаете, они же все пишут вот одинаково. Они пишут, вот там, все интеллигентность, доброта. Вы добрый человек, добрый, да? Насколько вам лично, конкретно, легко быть добрым в жизни?
Когда-то этот самый...
О, я говорил когда-то в 1906.
Последний день был елки, играл Гаркави, замечательный конференционный, делал не в этом огромный человек с юмором, они отработали уже все елки в колонном зале, и он был обаятельный, и дети были в восторге, и вот последний маленький перерыв, его загнали в свою комнату, он себе эту вату все расстегнул, сердце останавливает под градом, и счастливый ребенок, который открыл, сказал, дедушка Маргулит,
правильно, это есть какая-то...
Добрый дедушка Мороз.
Правильно, добрый дедушка Мороз.
Так, смотря когда войти, знаешь.
Ну, все-таки.
Дай мы... ко мне.
Прочитайте стихотворение. Вы это делаете блистательно. И я просил бы вас.
Какое между стихотворение?
Любое, какое хотите.
Что значит, какое хотите? Ну, я артист, мне же все равно под заказ.
Потому что... любви, что-то.
Давай о любви, пожалуйста. О любви давайте.
Давайте о любви.
Я вас любил. Любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем, но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно, то ревностью, то робостью томим. Я вас любил так искренно, так нежно, как дай вам Бог, любимый, быть другие.
Читаю дальше. Интеллигентно. Обаятельно.
Интеллигентно, это значит, что ты интеллигентный.
А до секундочку, дальше написано. Внимание, на меня посмотрите.
Да.
Красивый.
Вот это уже, да.
Сдержанный.
Сдержанный.
Внимательный.
Ой, Боже.
Я слушал в последнее время ваши выступления в разных местах. Мне показалось, что у вас существует какое-то раздражение странное.
Ну, конечно, очень обидно видеть всякие превращения. Ведь много же открылось. Я не думаю, что кто-то перестроился. Я прошу прощения у нашего правительства и пропаганды. Я не верю, что люди перестраиваются. Я думаю, что люди остаются такие, как они есть. Но появившиеся некоторые возможности проявить себя и выказать себя, конечно, принесли много огорчений. Безусловно, это правда.
Как оборвал? Но вы понимаете, что вы делаете всю эту передачу? Мы с вами как бы движемся в разные стороны.
Почему?
А я вам объясню, почему. Я думал, что будет вот романтический какой-то образ, который я вот этими вот бумажками пытаюсь поддержать и оправдать. И, заметьте, бархатисто,
да,
так,
да,
интонации такие, такая игривость.
Ты край красивый.
Да. Все человек, который говорит, да, несколько испортились нравы в нашем отечестве. Кофе пьет прозаически. Тут у меня вот последняя бумажка, я вам ее в конце передачи прочитаю. Вы поймете, что вы все 45 минут вели себя неправильно.
Да, артист, ну что сделать? Я понимаю.
Еще какой-нибудь крохотный.
Так ты заказ не даешь. Ну, артист же...
Минута 30.
Он же любой...
Минута 30.
Тебе надо восторженный.
Восторженный.
Вести же все равно какой читать.
Восторженный. Занудство столько. Передачу загнали в такое отчаяние, что прославляющее.
Давай свое, прости.
Ух ты! Серьезно?
Да.
Все?
А кто не писал? Стишки все писали уж это обязательно. Цветы не умещались в вазах, их уносили в рукомойник, и юбиляр казался сразу и именинник, и покойник. Видел ли?
Ну, я просил минуту 30. Ну, что за издевательство? Вот.
Вот. Но ты так хорошо живешь перед микрофоном. Это вот, гораздо лучше.
Вот чем... это написали. И я убедился, что это правда.
Абсолютно.
Вот сейчас.
Наконец-то.
Аналог написали. Аналог. В скобках. Совк.
Совк.
Сейчас поймете.
Да. Это тоже из энциклопедии. Совк.
Он как Жан-Поль Бельмондо. Это пункт первый. Вот за кого воспринимали. Второе.
Ужас.
Удовлетворение вечного поиска женщины в ощущении стены за спиной.
Хорошо.
Нормально?
Я бы хотел женщиной быть.
А посему? Пункт третий. Фантастический герой, запятая, невзаправдошный. В совке такого не бывает.
Как хорошо.
Принцы сказки. Все врет.
Конечно.
То есть в ролях.
Ну, конечно.
Ну, если серьезно, вы...
А как же?
Вы сознаете вообще, какая вы надежда и опора для многих зрителей, которые смотрят ваши роли в кино и видят вас... Вас, наверное, все-таки, потому что без ваших этих качеств, этих бы образов никогда бы не было.
Ой-ой-ой, ну вся ты серьезно говоришь, никак тебе не пошутишь. Я очень был бы счастлив, если бы в конце жизни выяснилось, что действительно я кому-нибудь немножечко помог. Потому что я все-таки думаю, что... Ну, понимаешь, это правы те люди, которые говорят, мы так устали, ну и нахрен, да давай посмотрим, вот это вот кино посмотрим. И я не осуждаю этих людей никогда, когда они говорят, боже, ну что они смотрят? Они смотрят то, что вынуждены, то, что душа их заставляет в этот вечер смотреть.
Хорошо. Хорошо.
Домой. Встаньте, я должна.
Упадет.
Нет, у вас есть свой.
У меня есть свой, да.
Возьми чашечку.
Смотри, настоящий шампанское.
Напомните, не надо.
Как, если обольется?
Вставайте.
Аппаратура стоит дороже, чем вся наша
программа. Баталов пришел, Новый год на носу. Ой. У меня нет другого способа заставить вас нормально закончить передачу. Нет.
Давайте.
Другого способа. Это стоит бешеные деньги, но у меня нет другого способа вот закончить с вами передачу. Я хочу, чтобы вы сейчас сказали тост.
Тост?
Тост.
Да.
Поехали. Раз. Сюда.
Раз.
Тебе. А!
Не
и
надо.
Вот здесь.
Поскольку мы между старым и новым годом, я могу вам твердо сказать, что старый год – это уже наша с вами реальность. А новый год – это все, что вы хотите. И я бы хотел, чтобы в новом году случилось все, что вы хотите. И вы здесь присутствующие, и те, кто меня слушает, очень давно заслужили здесь, на этой земле, свершение своих чаяний и надежд. Очень давно. Давно пришло время чему-то совершиться. Я надеюсь, что грядущий год принесет это свершение в каждый дом.
И под музычку.
И...
Бабом,
программа «Вот так». Это звуки истории.